Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья! Добрый день всем нашим слушателям, нашим зрителям. С вами вновь передача «Витраж». И это значит, что мы снова отправляемся в путешествие по миру искусства. С нами искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина!
Здравствуйте!
И сегодня наша тема «Почему Христос говорил притчами?». Но, как вы понимаете, мы не просто с вами поразмышляем об этих прекрасных евангельских историях. Ну, наверное, вы сразу вспоминаете их. Это притча о блудной овце, о потерянной овце, о блудном сыне. Это притча о сеятеле, притча о десяти девах. Все эти замечательные евангельские истории. Но мы посмотрим, как художники в разных странах и в разные века толковали эти притчи. И, конечно, это нас очень, я думаю, обогатит и даст импульс, чтобы понять тоже, что нам сегодня эти притчи говорят. Поскольку художники тоже, как мы, люди все разные. Каждый чувствовал по-своему, каждый делал на чем-то свой акцент. И очень мало, вот вы увидите сегодня, очень мало кто впрямую изображал. У каждого была какой-то был свой подход, свой угол зрения. И это очень интересно. Вот я прям предвкушаю этот рассказ, потому что сегодня такую прекрасную подборку Ирина сделала. Передаю, Ирина, тебе слово.
Да, спасибо. Я на самом деле очень люблю притчи Христа, потому что вообще язык Христа был очень образный. Он всегда говорил не впрямую, это не просто вот вышел, какие-то декларации сказал и позвал людей за собой. Да? Все образы Царствия Божия, даже заповеди блаженства, это все ведь такие яркие образы, многозначные, над которыми хочется думать. Вот, почему он так сказал? И вот мне хочется начать, сейчас я запущу демонстрацию экрана, как раз именно с слов самого Христа, когда приступили к нему ученики и спросили, отчего ты говоришь притчами, да? Потому что, хотя, с одной стороны, это было привычно, многие проповедники говорили притчами, но, наверное, такой густоты образной ни у кого не было. И он сказал им в ответ – для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, потому что ну, многое объяснял просто своим ученикам, а им, то есть слушающим, не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Странные такие немножко слова, да? Вот, потому что говорю им притчами, что они не видят, видя не видят и слыша не слышат и не разумеют. То есть он ведь говорил очень... приводил примеры очень такие знакомые, вроде все люди знают. Вот притча самая такая известная. Вышел сеятель сеять, да? И иное упало при дороге семя, иное упало в тернии, что-то в камне и так далее, да? Иное только малая часть упала на добрую почву. О чем это? Сам процесс сеяния, конечно, был понятен слушателям, да? Но через эту почву, ведь Христос говорил о том, как вы слушаете, да, прежде всего, прежде чем понять вообще что-то, нужно еще это услышать, да, и глядя на что-то, нужно это увидеть, смотреть и видеть не одно и то же, слушать и слышать не одно и то же. И вот Христос говорит притчами для того, чтобы в самых простых вещах мы увидели вот этот вот глубокий, заложенный во всем смысл Божий.
Ирина, а вот я смотрю, это часослов герцога Берийского. Да. Это, видно, средневековая миниатюра.
Да, это высокое средневековье, это прекрасное такое произведение. И там есть такой цикл «Времена года». И, казалось бы, да, ну просто вот обычная сцена. Вышел сеятель сеять, вот кто-то там пашню баронит, а другой бросает в эти бороздки семя. Да? Но средневековому человеку было понятно. Вот он уже был научен вот этим евангельским языком во всем видеть смысл и символы. Поэтому здесь и не случайно птицы, которые выклевывают, здесь вот, так сказать, трава и тернии, да, по краешку, и камни, и так далее, и так далее. То есть для средневекового человека было понятно, что за каждым бытовым явлением на самом деле стоит глубокий смысл.
А так можно сказать, что в Средневековье люди более философски воспринимали жизнь, да?
не философски, но они понимали символизм бытия. Философия тоже присутствовала, и богословие присутствовало, но вот человек – это не только homo sapiens, да, он еще homo symbolicus. Сейчас люди более рациональны. Сейчас люди больше настроены на такое, как прямолинейное, да, что мне выгодно, что невыгодно, что для меня, что против меня. Вот. А средневековый человек во всем пытался увидеть вот этот вот, если не божественный смысл, то, по крайней мере, ну, связь видимого и невидимого.
Угу. Даже вот. Простой человек, необразованный?
Конечно, именно, простой, необразованный. Потому что что значит простой, необразованный? Ведь тогда люди очень часто, большинство было неграмотных, но они слышали проповеди, они изначально были погружены в этот христианский смысл жизни и так далее. Это все их окружало вокруг. Это сейчас, ну, как бы жизнь очень поделена на секторы. Вот. Даже среди образованных есть образованные в гуманитаристике, необразованные, там, скажем, в технических вещах, и наоборот, технарям очень трудно понять гуманитарные вещи. А тогда мир был более цельный. И не только в Средневековье. Это я показываю, например, Миле, это французский художник XIX века, но все равно для даже XIX века еще, да, традиционной культуры, все равно любой сеятель был намек на тот, на того сеятеля, который сеет Слово Божие, не только обычное зерно.
Ирина, у нас есть вот такой комментарий, Татьяна пишет, продолжая мою мысль, потому что раньше все говорили притчами. Был развит фольклор сказания, бытие закодированное, как и Библия вся, построенная на аллегориях. Согласна?
Абсолютно верно, да. Потому что, посмотрите, какой образный, например, народный язык.
Спасибо, Татьяна.
Да, очень правильная мысль.
Рада, что вы к нам присоединились, да. И вот сразу такой прекрасный комментарий, да, прислали.
Потому что действительно, ведь посмотрите, как там какие-нибудь бабушки в деревнях, они все время присказками говорят, да? Все время говорят какими-то вот такими прибаутками, пословицами и так далее. Действительно, традиционный язык, идущий еще со Средневековья, он такой. Вот. Но современные художники, конечно, очень часто рисуют, ну, что называется, в лоб. Ну, очень мило. Вот Елена Черкасова, я часто ее показываю, она очень интересно разрабатывает христианские темы. Вот здесь вот просто вот вышел сеятель, и это есть Христос. И вот он сыпет эту землю, в это зерно в землю. Вот. И вот как мы воспримем это. Вот. Ну, мне кажется, это очень правильно. Сегодня надо, может быть, конкретно уже показывать, что речь идет не просто о каком-то сельскохозяйственном труде, но о сеянии Слова Божия и нашем на него ответе.
Вот Ирина, прежде чем мы перейдем к следующей притче, да, я хочу попросить наших слушателей, наших зрителей, друзья, давайте вы напишите нам свою любимую притчу, вот которая вас больше всего поразила, может быть, когда-то, больше всего коснулась вашего сердца, потому что у нас тут собраны все основные притчи. Но вот интересно, что сегодня больше откликается в сердце человека? А может быть, у каждого будет своя притча. Пожалуйста, поделитесь с нами. Я напомню, что это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И наша передача выходит благодаря вашим пожертвованиям. И я хочу всех поблагодарить, кто нам помогает, и попросить вас продолжать нас поддерживать. В описании эфира, в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт «Теос Медиа», пройдя по которой вы можете нас поддержать. А сейчас мы возвращаемся к нашей теме, которая звучит так: «Почему Христос говорил притчи?» Я вот смотрю, у нас уже появилась вторая притча о мытаре и фарисее.
Да. Ты сказала, что мы взяли основные притчи, мы взяли только малую часть притч.
Малую часть.
Там, может быть, самые известные.
Самые известные, да.
Да, потому что их на самом деле больше 30. А еще есть как бы такие небольшие упоминания и образы, которые близки к притчам. Когда он говорит, там, посмотреть на лилии полевые или там еще что-то. Да, вот такие образы. Да, они не в прямой притче, но те образы, которые имеют вот такой тоже притчевый смысл. Итак, тоже очень знаменитая притча. Православные вообще каждый год на ней, так сказать, они думают, потому что есть целая, так сказать,
неделя, да, есть?
Неделя, да, о мытаре и фарисее вот, при подготовке к Великому посту. И это очень важно, потому что два человека входят в храм, да, и как они молятся, да. Там мы говорили о том, как мы слушаем, а здесь как мы обращаемся к Богу, да. Вот, мытарь и фарисей, да, вот один пришел, чтобы Богу доложить о своих достижениях, а другой, наоборот, каялся и боялся, что вообще, может быть, Бог его и не услышит, вот, потому что он недостоин. Вот Равенна, ранний византийский памятник VI века, даже, в общем, он даже не византийский, это готский памятник, да, потому что это Сан-Аполлинар-Нова, при Теодорихе построено, они еще были даже арианами, то есть это ранний такой период христианского искусства, только-только становление. Ну, и тут все очень просто, вот действительно. Люди вошли в храм, и один вот так вот стоит перед Богом, ему кажется, что все в порядке, а другой так вот очень-очень смиренно. Причем здесь интересно, что фарисей изображен молодым, а мытарь старым.
Вот. А вот нам пишет Александр Машаров. Добрый день, Александр, во-первых, притча о блудном сыне обязательно будет. Не покидайте нас. И у нас очень хорошая подборка, очень интересная подборка самых разных художников, которые изображали этот сюжет.
Вот. А вот как интересно, в учительном Евангелии 17 века, это Евангелие с иллюстрациями, учительное, ну то есть потому что как бы оно проповедует и, так сказать, как бы толкует, да. Вот, здесь вот показан наоборот, значит, умудренный такой на переднем плане фарисей, вот, и сзади такой вот помоложе, но цагбенный, потому что грехи его давят и смирение, вот, мытарь. Так тоже так очень-очень, мне кажется, интересно изображено.
Угу. Евгения, здравствуйте, мы очень рады, что вы к нам подключились. Напишите тоже вашу любимую притчу, пожалуйста. А, кстати, можно написать не только любимую притчу, но и написать, почему она любимая.
Да, 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 именно.
Тоже будет очень интересно.
Ну, идем дальше, потому что вот Тесо, мы много раз его показываем, вот Маше он очень нравится.
Вот. Не открывай мои секреты.
Нет, ну он действительно очень выразительный художник. Я всегда говорю, что его картины, они как кино. Вот, они очень такие реалистические, подробные. В то же время это художественно, это не просто такой вот тупой реализм. Да? Вот, и здесь вот действительно фарисей молится вот так, как нужно молиться. Он вот закрыл голову вот этим плащом, талитом. Вот, и все у него все правильно делает. А сзади вот этот бедняк, этот вот человек, у которого все не так получается, тоже такая вот очень... такие достоверные эмоции, да, вот очень достоверные эмоции. Интересно, что в притче сказано, не сказано, что Господь осудил фарисея, он сказал, что второй более оправданным ушел. То есть на самом деле он принял и того, и другого молитву, но оправдал того, кто нуждался в оправдании.
Здравствуйте, Вероника, здравствуйте, Елена, очень приятно, что вы к нам все подключаетесь. Вот Вероника нам пишет: каждая притча особенная, в каждой отражается своя тема, они все, безусловно, важны. Не могу назвать любимую притчу и выделить одну, но притча о мытаре и фарисее в последнее время действительно нравится. Ну вот как раз у нас она на экране.
Кажется, она очень актуальна, на самом деле она очень актуальна.
А вот Елене больше нравится притча о талантах, а вот у нас...
В этот раз мы ее не взяли.
В этот раз мы не подобрали.
Тогда не взяли, но она действительно хороша.
Ну, может быть, мы потом сделаем еще одну передачу.
Конечно.
Другие притчи, да, потому что они действительно все потрясающие. И у каждой есть свой смысл какой-то.
Ну, вот тоже притча, я считаю, притча-загадка. Это притча о 10 девах. Вы помните, 10 дев пришли ждать жениха, и 9 из них было мудрых, то есть 5 мудрых, 5 неразумных. У неразумных масло быстро закончилось, вот, и они не смогли войти внутрь, в чертог жениха. Вот. И вот Рассанский кодекс это изображает уже за дверьми в райском саду с Христом 5 дев с горящими факелами такими, и стучат просто вот, да, в эту дверь, она уже закрыта, 5 дев, у которых факелы или светильники погасли. Рассанский кодекс, 6 век, тоже очень раннее время, когда христианское искусство только-только становилось, и когда вот эти сюжеты только начинали разрабатываться. Мне кажется, очень интересный такой вот такой образ здесь создан.
Ирина, а вот часто возникает вопрос, почему вот эти девы благополучные, у которых было масло, они не поделились с теми, у кого не было? Вот непонятно как-то это сегодня. Мы же наоборот говорим, что надо помогать ближнему, надо делиться.
Это очень хороший вопрос, но прежде чем его задавать, нужно задать вопрос, а что такое эти горящие светильники?
Что такое горящий светильник? Кстати, друзья, кто сейчас смотрит, тоже поделитесь, вот что для вас значит этот образ, горящий светильник?
Да, вот почему вот одни вошли, а другие не смогли войти, да? Не потому что Христос такой жестокий, дверь закрыл, все по закону.
Нет, ну, когда вот остается такой осадок, ну почему они не отлили масло все-таки?
Ну, потому что там сказано, что иначе и вам не хватит, и нам не хватит. Вот. То есть тогда вот это нельзя. Потом это то, что, видимо, нельзя поделить. Вот очень интересно, такой мастер Александр, нидерландский художник 15 века, он изображает как бы две... Даже вот тут нет ни Христа, ни там сада, ни двери, а просто две группы этих девушек. Одни такие бодрые, и у них светильники горят, и они вот такое ощущение, как хор, который поет. И такие с опущенными светильниками, такие немножко с унылыми выражениями лиц, другие девушки. Вот внешне они очень похожи, да? Ну вот. Тем не менее, вот одни, как говорится, в духе, а другие в упадке духа, да? Вот это тоже свое толкование дал художник.
А может быть... Я вот сейчас совершенно не богословски, просто вот то, что у меня на душе хочу предложить. Может быть, это масло, это наша любовь вот просто к Богу и ближнему. И она может пылать, может нас наполнять целиком, может переливаться через край, а может не доставать ее. В этом разница.
Ну, конечно, потому что вообще-то в евангельской символике елей масла, да, это аналог... милости, да, по-гречески это однокоренные слова «елей» и «елеуса» милостивая, да, вот, это однокоренное слово. И поэтому, когда речь идет в греческом тексте о масле, это всегда можно понять, что речь идет и о милости.
Угу. Вот, я хочу поприветствовать Евгения, Ашота, как здорово, что вас так много, и что вы все сегодня что-то пишете нам. Ну, а что-то вот нравится притча о добром самарянине, видимо. Вот это он имел
в виду. И так говорят, самарянин, самаритянин.
Самарянин будет, а что-то, ждите обязательно.
Будет обязательно, это вот одна из главных притч. Вот как интересно этих же девушек изобразил Тиссо, да, Джеймс Тиссо. Мы часто к нему обращаемся, потому что он очень много подробно иллюстрировал Библию. Вот, и здесь вот мы видим только пятерых. Может быть, есть вторая часть этой сцены, но я ее не нашла. Вот он, глядя на это, мы задаемся вопросом, а кто, собственно, эти девушки заснувшие? То ли это девушки, у которых светильники горят, поэтому они вскочат сейчас, там глаз жениха прозвучит, и они пойдут бодро, весело вот в эту открытую дверь. Или это те, которые так уснули, что уже и не увидят, что у них погасли светильники, и когда глаз жениха послышится, им не с чем будет войти туда.
На самом деле, очень интересная трактовка, потому что интрига сразу. Мы не понимаем, какие это дела, да?
Да.
Ну, знаешь, я вот... Ну, конечно, я раньше смотрела на эту картину, это не сейчас мне пришла мысль в голову, но можно так сказать, что вот он изображает состояние человека в такой полудреме, да?
Да.
Как бы и светильник горит, а человек сам уже вот почти отключается.
Угу.
И можно так, наверное, сказать, что выбор за человеком. Либо погрузиться в этот сон, и тогда твой светильник погаснет. Либо, наоборот, пробудиться, взбодриться и поддерживать этот огонь. Вот, может быть, он это хотел сказать? Вот, как бы это битва в нашей душе, которая происходит. Погаснет, не погаснет этот светильник?
Думаю, да, потому что... Ну, мы вот уже много раз смотрели, да, вот что средневековое искусство, оно старается как бы сразу расставить все точки над «и», да, а современное искусство, оно всегда оставляет некий вопрос для зрителя. Ну, и, собственно, вопрос Тиссо, видимо, ты уже сформулировал.
Вот, кстати, я приветствую Кристину, она пишет «Сила веры». Я так думаю про эту как раз.
Да.
Какова твоя сила веры? Ты погрузишься в пучину сомнений, страхов, повседневности, или ты будешь возгревать этот светильник, будешь поддерживать этот огонь в твоей душе? Да, согласна. Спасибо, Кристина.
Да, спасибо. А вот современный американский художник Джеймс Кристенсен. Вот, он вообще такие сказочные обычные сюжеты иллюстрирует, хотя и библейские тоже у него есть. Вот тут очень интересно, вот эти впереди пять, они входят, это видно, что вот они идут бодро, и так упорядоченно, да, вот спокойно, а сзади пять, они все в смятении, потому что их светильники погасли, они просят что-то дать. Има, другая думает, может быть, побежать куда-то. Одна из них вообще еще не проснулась. Ну вот, то есть тоже как-то живо так вот он проиллюстрировал эту притчу. И тоже вот эти взаимоотношения понятные.
Знаешь, вот особенно интересно, как сказать, состояние вот этих дев, которые опоздали, да? Ну, не знаю, когда смотрю, я чувствую их такое смятение, какую-то тревогу в их душе, да? И у нас тоже в жизни часто бывает такое состояние, что мы из-за суеты, из-за ну вот какой-то погруженности в какие-то, ну, даже материальные бывают вещи, мы теряем вот это главное, это горение духа. И потом, естественно, возникает тревога, возникает чувство, что ты вот что-то пропустил самое главное. Да? Вот, мне кажется, очень здорово вот эта вторая группа изображена.
Да-да-да, тут тоже вот такая современная ситуация, современная психология, которая очень хорошо проецируется на нашу жизнь. Тем отличается современное искусство, оно связывает нас с жизнью.
То есть смотри, получается, они не вошли не потому, что их как бы даже не пустили, а потому что они были в таком состоянии, да, что они...
Смогли войти.
Смогли войти, да. Вот интересно этот очень момент.
Вот так интересно изображает Елена Черкасова. Мы сегодня уже с ней встречались. Елена Черкасова. Вот тоже мы видим здесь такие вот торжественные с левой стороны, да, по правую руку от Христа девы, такие вот смотрящие там на жениха, на Христа, и такие торопливо бегущие, просто летящие, опаздывающие. Вот все, а поезд ушел, все, поезд ушел. Вот. И вот они не успевают. Эти тихонечко, спокойненько вошли, потому что они были готовы, а эти вот засуетились. Вот уже и масло-то нашли, а уже и оно не пригодилось. Поезд ушел. Ну, вот так вот. Очень интересно.
Друзья, пишите нам, какая у вас любимая притча и почему. Либо какие у вас чувства вызывают вот эти картины, эти притчи, о которых мы говорим. Может быть, вы заметили что-то, что мы не заметили. Или какой-то акцент можете поставить, то, что мы не сказали. Потому что вот я смотрю, у каждого как бы своя любимая притча, у каждого что-то свое особо отзывается в душе. Ирина, а, кстати, я вот что хочу спросить. Вот несколько наших слушателей отметили, что каждая притча особенная. Но ведь дело не в том, что они только особенные, они ведь еще чем-то объединены, да?
Ну, конечно, они друг друга дополняют. Поэтому вот, например, тот вопрос, который часто возникает по отношению к предыдущей притче, да, разрешается, например, другими притчами. Это как бы Христос говорит ведь все время об одном и том же. Он говорит о любви Божией, он говорит о Царстве Небесном, он говорит, собственно, благая вещь, что такое благая вещь, что Бог любит всех людей, да, и он пришел для того, чтобы людей спасти. Вот. И там кажется, вот какую жестокость проявляет жених. Берет и перед носом закрывает, значит, а чем они хуже. Вот. А он поэтому дальше рассказывает другие притчи, что Бог не удовлетворяется тем, что люди не вошли, да, что люди потерялись, что люди что-то куда-то делись, да, что они где-то...
Ну, можно я перебью? То есть это не желание Бога, чтобы кто-то не вошел?
Конечно.
Но желание наоборот, чтобы вошли. Но мы сами иногда в таком состоянии, что мы не можем войти.
Конечно.
Это важный момент, да.
Да. И вот притча, например, о потерянной драхме. Да, вот Доминик Кафетти, художник 17 века, вот так изображает, показывая, что вот в темноте заживший светильник, опять же, тут и свет играет роль, да, вот, женщина ищет эту драхму. Ну, казалось бы, что такое монетка, да, вот для нас что такое монетка? Ну, ничто, да. Ну,
я знаю, уже вот 10 рублей даже не поднимаю.
Да, да, уже все. Уже люди...
Упала, и ладно, пусть поднимет тот, кому нужнее.
А человек ищет эту монетку, потому что тогда деньги были, ну, на вес золота, потому что, ну, действительно, они были очень маленькие. Ну, мало у кого были. Если были, то уж человек его берег. И через эту притчу Христос показывает, что если монетка для женщины так ценна, как ценна душа человеческое. И Бог вот так вот ищет, как эта женщина, которая все перероет, все, но найдет эту монетку. Вот, например, тот же Тесо, да, которого мы с тобой очень любим. Вот, вот так вот, женщина прям даже под какими-то корзинами, какой-то палкой там, тоже со светильником.
И когда пыль вытираю по шкафам,
вот, потому что вот Бог показывает, что даже вот, вот так вот он ищет, на самом деле, он никого не хочет потерять. Или, например, с овечкой, да, самая такая знаменитая
притча. Следующая притча, да?
Да, следующая. Да, не только Драхма, но Драхма, ладно, а овца, это уже живое существо, да. Ну и потом стада были большие, ну что там одна потерянная овечка? А он показывает, что Христос добрый пастырь, он за всякой овечкой идет. 99 оставит, а вот эту вот сотую он обязательно найдет.
А вот я обратила внимание, какая мордочка овцы, такая умиротворенная, она такая, ну...
Она нашлась, она...
Нашлась, она прям она успокоилась, она... да? Вот?
Да, это художник тоже 17 века, Филипп де Шампень, французский художник. Вот тут как бы такой образ... тоже известный в христианском искусстве «Христос – добрый пастырь», но действительно эта овечка не просто у него, она именно нашлась. Вот. Тут и умиротворение.
Чувствуется, что у нее такой мир в душе у овечки, да?
Да. Ага. И Христос доволен, пастырь доволен, и овечка нашлась, тоже довольна, воссоединились. Вот, вот такой очень интересный Уильямс Дайс, это шотландский художник 19 века, такой немножко натуралистичный, но тоже очень... интересно.
Он очень бережно видно, как...
Да, вот эту маленькую овечку. Да, вот большие овцы идут, они уже знают, они не потеряются. А потерялась-то маленькая, вот эта вот несмышленыш, который куда-то там убежал, да? Вот, и вот ее нашел пастырь, и вот так несет очень бережно, вот прям прижав, можно сказать, к груди, очень вот-вот трогательно. Вот. Вот тоже очень хорошая картина. Это современная художница... американская, Минера Тейчерт, такая вот акварельная у нее красивая, это, наверное, не картина, это лист какой-то, вот акварельный, но очень красивый. Вот, или маслом она так работает, как акварелью. Тоже очень нежно вот, прижимает, все беленькие, а это черненькая, то есть вот, вот черненькие они все бывают такие, да,
убежал.
Все не так делают, как дети иногда, да, все правильно идут, один неправильно. Но все равно, и даже за этим вот, бежит пастырь на другой конец, может, поле или лес, или там еще куда-то, вот, чтобы найти эту овечку. Вот, а это мне очень нравится, это опять Елена Черкасова, она иногда делает в таком немножко наивном детском стиле, но всегда очень доходчиво и очень трогательно. Вот целое стадо овец, вот пастырь берет на руки вот эту овечку, которую он сейчас вот нашел, и тут же стоит этот волк, да, вот как в детских рисунках прям, вот желающий поглотить эту овечку, ну немножко так вот интересно.
Да, и очень вот эти трогательные, конечно, овечки, потому что, ну, они даже с человеческими лицами.
Да, 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 да. Точно, вот,
человеческими лицами. Невольно, но не знаю, как кто, я себя вполне себя ассоциирую с такой овечкой.
Да.
А, вот. Ирина, она вот здесь, Вероника написала по поводу светильника, но все равно очень, я прочитаю очень хорошо, сердце, принадлежащее Богу, которое горит для него.
Вот да, 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 правильно. Да,
спасибо,
хороший образ, хороший. Ну, идем дальше. Вот тоже знаменитая притча, да, мы немножко говорили о ней, когда рассматривали Брейгеля, может, кто-то помнит эту нашу программу, если не помнит, то наверняка знает эту знаменитую картину «Слепые Брейгеля». Она же написана именно по притче, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Там говорится только о двух, а здесь уже целая вереница, да. Вот, и тоже очень интересно, что Брейгель это показывает на фоне пейзажа Голландии, да, он писал это в момент, когда Голландию оккупировала Испания, ну вот, и он понимает, что в этой ситуации вожди и слепые ведут народ к гибели.
Ну вот. Вот здесь я помню, что мы еще делали акцент на том, что церковь вдали.
Да, да, они идут мимо церкви.
Они идут мимо, мимо, не туда, а мимо. То есть это вот вожди, которые не опираются на истину, Слово Божие. И они ведут вот в пропасть людей.
Да-да-да. А вот так Тисо изображает.
Вот здесь прямо как катастрофу, да, изображает?
Просто как, да, катастрофически, да. Вот. Человек, который уже вот на рубеже 19-20 века жил, который ощущал это присутствие вот действительно вот уже грядущих катастроф, вот, и вот он показывает, что просто, ну, просто катастрофа. Вот здесь даже просто, даже смотреть немножко больно на эту картину, потому что... шокирующее состояние. Но это вот ощущение, да, человека уже 20 века. Вот. Ну и притча, о которой хотелось бы поговорить немножко подольше, вот две притчи в конце у нас, на которых мы чуть побольше задержимся, потому что они основополагающие, мне кажется, для вообще Евангелия. Это притча о милосердном самарянине, и притча потом будет о блудном сыне. Вот. Кто-то уже называл обе эти притчи.
Да, Ашот говорил, что у него это любимая притча. Ашот, я надеюсь, вы с нами. Вот она сейчас у нас на экране.
Да, потому что действительно, ну, здесь он, Христос говорит, ну, почти уже в лоб, уже даже просто приводя очень конкретную ситуацию. Вот вы идете по дороге, да, и вы видите, что человек лежит израненный, побитый и так далее. И как вы на него реагируете? И он говорит, прошел фарисей, прошел левит, священник, левит. Более того, конечно, и у левита, и у священника есть оправдание, потому что, а вдруг этот человек мертвый, а им запрещено законом прикасаться к мертвому телу. Но они даже не подошли посмотреть, жив он или мертв. Да? То есть они просто мимо прошли. Вот. И только самарянин, то есть человек, который, в общем, даже считался еретиком и отступником от веры, потому что самаряне верили немножко по-своему, они тоже вели свое происхождение, конечно, от Авраама, вот, но уже как-то верили немножко по-другому, да, и, ну, такой как бы еретический, да. То есть человек тоже не очень уважаемый в народе, да. Вот. Тем не менее, он подошел, поднял, да, милосердие проявил, даже отвез человека в гостиницу и сказал, что вот на тебе денег, хозяином гостиницы, вот, если издержишься больше, на обратном пути тебе возмещу. То есть такая очень житейская ситуация. Ну, конечно, опять же, средневековое искусство показывает все в лоб, да, потому что оно должно научить людей. Это VI век, тот же Рассанский кодекс, мы уже его видели, о 10 девах. Вот, и здесь сам Христос выступает в роли милосердного самарянина. И ему еще помогает ангел. Да? То есть как бы, ну, все понятно. Да? Вот, это для вот, народов, которые только-только вот, крестились и только сейчас обучаются в вере. Вот, для них Евангелие доступно вот, или через картинки, или через проповеди. Вот. А уже другие художники немножко по-другому это воспринимают. Вот Рембрандт. Да? Про Рембрандта мы тоже говорили. Это вообще... один из самых, мне кажется, глубоко читавших Библию художников. Причем он его все... Мы говорили о том, что он себя погружал в ситуацию Библии, но на самом деле он все библейские сюжеты погружал еще и в контекст своего времени. Вот он рисует просто вот такой, ну, постоялый двор, да, вот такую провинциальную гостиницу, облупленную, там, бедную и так далее. Да? Вот. И вот сюда именно привозят, да, вот этого избитого, израненного человека. То есть он совсем как бы приближает эту притчу вот к Голландии 17 века. Рембрандт говорит, ну, практически то же самое, что Христос. Что это ситуация, которая вот рядом с вами происходит. Вот рядом с вами. Как вы на это реагируете? Вот мне кажется, это очень интересно. С одной стороны, бытовая сцена, а с другой стороны, она...
Сразу ты понимаешь, да? Подтекст,
да,
ее.
Да, ее контекст и отношение к зрителю, вот к современнику Рембрандта.
Друзья дорогие, как-то вы притихли. Пишите, какие у вас любимые притчи. и почему? И, между прочим, может быть, мы что-то не упомянули, о чем бы вы хотели послушать. Мы можем вернуться еще к этой теме, потому что притч очень много.
Притч много.
В Евангелии. Вот притча о талантах мы пропустили. А может быть, вы нам посоветуете еще к какой притче вернуться, которую вы любите, но которая вот не прозвучала в нашей передаче, и уже у нас, ну, фактически у нас еще только осталась притча о блудном сыне, и все. А вдруг что-то есть еще? Вот, снова. Притча о добром самарянине, но вот какой-то другой взгляд, да?
Другой взгляд. Ну, я еще хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, они тоже ответили бы, какая картина им понравилась. Вот, вот, например, какая-то картина, которая вот так интересно изображает эту притчу, что вот или близко, или наоборот, как бы открылось что-то им через эту картину.
Ну, да, но видишь, мы так быстро листаем, что, наверное, трудно запомнить авторов, поэтому тут есть такой момент.
Ну, тоже верно. Ну, есть имена очень громкие, известные. Может быть, они скажут, что вот одна из картин там с такой-то притчей, да, где вот, вот так-то и так. Ну, это мне просто хочется, потому что у нас ведь передача о живописи, и мне хотелось бы, чтобы людей открывали и новых художников, да, вот как, например, так скажу, вот Маша открыл Тиссо. Я очень рада, потому что я сама открыла его тоже совсем недавно. Совсем недавно. Это не очень известный у нас художник, но очень известный в Англии, но как-то он у нас, поскольку нет его ни в каких собраниях, вот, его не привозили, и никаких книг про него нет, я его видела только в интернете. Ну, вот это как раз Юлиус Шнор, Карл Свельд, вот, немецкий художник. Его очень часто, кстати, у нас берут, ну, вот, на какие-то иллюстрации, и он очень как раз известный. Вот, он подробно очень иллюстрировал, и она издавалась несколько раз, его Библия с его иллюстрациями. Вот он по-другому изображает. Он изображает человека, да, на переднем плане, вот, в одеждах вполне, так сказать, такого библейского или там восточного, по крайней мере, вида. Вот. И он, значит, вот пытается помочь этому избитому израильному человеку. Но интересно, что на заднем плане происходит. Мы видим спину уходящего человека, который равнодушно совершенно прошел мимо него. Там дальше мы видим человека на ослике, то есть тоже он этой дорогой прошел мимо него. И даже если мы будем приглядываться, я не знаю, видно там людям или нет, но даже на заднем плане, вот там на горке, среди деревьев, еще две фигурки. То есть он показывает, как минимум 5 человек, да, прошло мимо. И только 4 прошло, вернее, а 5 остановился. То есть это тоже вот художник пытается нам показать, что это такая ситуация, очень важно, а где вы, да, как вы среагируете? Ведь что греха таить, мы очень часто проходим мимо лежащих людей. Бомж, пьяный или так далее, да. А может быть, человеку сейчас нужно оказать помощь. А может быть, просто у него с сердцем плохо. А может быть, действительно, это тот человек, которого избили, бросили, и его хотя бы нужно, я не знаю, там, вызвать скорую или так далее. То есть на самом... эта притча, на самом деле, она не о самарянине, это она о нас. Вот это одна из самых таких притч, которые непосредственно нас касаются. Потому что там девы разумные, мы со светильниками не ходим. Понимаете, это действительно нужно вот этот смысл внутренний вытащить. Ну вот. Вот, например, да, у нас, кто у нас это? Суриков, да, Суриков. Вот. Русский художник, да. Многие русские художники обращались к библейским сценам. И Василий Иванович Суриков тоже не только исторические там русские темы писал, но и библейские. Вот. И он очень живописно показывает вот этого избитого человека и вот другого человека, который вот так вот масло ему на раны льет, и все. А там вдалеке тоже фигурка идет удаляющаяся. Вот. Потому что действительно притча, которая актуальна во все времена. Это даже не притча, это целая история, которая вообще может быть взята из жизни. То есть какие-то вещи Христос, ну, как бы сочинял, ну, как человек с поэтической такой жилкой натурой, он очень красиво говорил, его речь полна всяких образов красивых, а это он мог даже наблюдать. Вот это он мог вполне реально наблюдать. как я говорю, что мы часто проходим мимо там, бомжей, пьяных и так далее.
Ван Гог, да?
Ван Гог, очень неожиданно, да? Вообще от Ван Гога многие не ожидают библейских сцен, а у него много библейских. Вот здесь вот просто он показывает, как сажает этого избитого человека на лошадь или там на ослика, вот, в своей такой манере. На самом деле Ван Гог очень много размышлял над Библией. Ведь известно, что он начинал вообще как пастор, да? Его сначала отправили в Горняцкий район, чтобы он там проповедовал вот этим бедным людям, которые никогда там до церкви не доберутся, чтобы он как-то с ними там Библию читал и так далее. Вот. И, в общем, может быть, там он впервые вообще познавал жизнь, да, как жизнь вообще соприкасается с Евангелием, и где вообще, так сказать, люди, христиане, и вообще как люди живут. И вот он время от времени возвращался, да, к библейским каким-то сценам. Вот, а это вообще очень трогательно. Елена Черкасова, мы много раз сегодня ее уже видели, вот, где она опять показывает в лоб, что милосердно самарянин – это Христос. Но смотрите, как он сажает трогательно этого избитого человека, как маленького ребенка.
Ну вот эта разница, вот этот такой большой Христос обнимающий и маленький, вот этот человек, она, конечно, очень играет, очень трогает.
Да, да, да. И вот в разные стороны расходятся левит и священник. Вот. И так вот действительно, потому что действительно все эти притчи, они же показывают любовь Божью, да, прежде всего, чтобы человек не сомневался. Вот когда мы обсуждали с Марией эти картинки, я вспомнила, как отца Александра Меня спрашивали, почему он так вот очень терпеливо, очень ровно, очень так милостиво относится к всем прихожанам, которые бывают очень, ну, разные, и капризные, и какие-то требующие, и, ну, и просто, я не знаю, там, ну, вредные, ну всякие, да. Он сказал, знаете, а я просто смотрю на них и вижу, какие они были маленькие. А в детстве ведь каждый человек трогателен, да, каждый человек беззащитен. И я, говорит, поэтому их люблю. Вот такой простой, кажется, принцип, да, но который помогает нам увидеть в человеке человека, даже в самом, которым нам неприятен, там, ненавистен, даже враг, может быть, нам и так далее. Но когда ты был маленьким?
Наталья, здравствуйте. Наталья пишет, вот эта притча как раз трогает меня, да. Это особенно она меня тоже трогает в этой иллюстрации.
Да.
То, что Христос относится ко мне как к ребенку, это так очень...
Конечно, мы его дети.
Трепетно, да, очень нежно.
Мы его дети. Вот, ну и последняя притча, тоже мы несколько посмотрим ее трактовок. Ну, это с этого я просто хочу начать, потому что, наверное, самая известная картина на эту тему – это картина Рембрандта. Мы ее разбирали довольно подробно, когда говорили о Рембрандте. Ну, и ее все знают, конечно. Просто я от нее отталкиваюсь, потому что это самая, повторяю, знаменитая картина на эту тему. Но этим не исчерпывается, потому что другие художники тоже изображали. Вот, например, Эстебан Мурильо. Это художник 16-17 века, испанский. Если картину Рембрандта часто называют картиной о двух сыновьях и отце, да, потому что там есть старший сын, то здесь нет никакого старшего сына, нет никакого наседания, а просто вот это вот чувство приятия. Вот старый отец вот так рад этому оборванному своему сыну, вот, и даже собачка рада, и все вокруг рады, вот, и даже ему несут уже новую одежду, вот, это картина полного приятия, потому что картина, вообще эти картины часто называют не просто блудный сын, а возвращение блудного сына. Мы сейчас поймем, почему. Вот, именно возвращение, уже вот этот момент кульминации. Вот здесь вот для Мурильо, испанского художника, было важно показать эту любовь отца. Да, опять же говорю, что все притчи, они о любви. Они о любви Бога к человеку. Вот. И вот здесь показать эту бесконечную любовь отца, который готов простить все, да, принять вот этого промотавшего наследство сына. Да, и вот это символ новой одежды, символ новой жизни, символ вот этого абсолютного вот этого приятия. Я говорю, смотри, даже собачка на первом плане, кто радуется.
Да, она радуется.
И выражает эту любовь.
Поразительная деталь.
Да, да, да. Вот, но интересно, что в живописной традиции есть масса художников, которые просто рисовали блудного сына. Вот не возвращение, а вот его как раз мытарство. Потому что это в притче тоже очень трогает, да? Ну хорошо, человек получил свое наследство, он ушел, он хочет свободы, ему дает отец свободу. И что он с ней делает, с этой свободой, да? Он гуляет, проматывает, и он вот, вот Босх, например, да? Босх вообще очень любил притчи, он все время, вообще к Босху когда-то надо, конечно, может быть, обратиться, вот, его все помнят всякие ужастики, но у него есть не ужастики, у него есть вот такие назидательные вещи. Вот этот сын, да, он скитается, как сказано в русском переводе, он ушел в страну далече, да, то есть дальнюю страну, далеко ушел.
Далеко от Бога, да, наверное?
От Бога, конечно. Куда-то на край земли он ушел, где никому он не нужен, где люди занимаются вон непонятно чем, они тоже все далеко от Бога, вот, где все разваливается, и он сам весь вот такой вот с дырами, нищий, ходит и побирается. Вот. А у отца он бы жил нормально. Нет, вот цена свободы, цена свободы. Вот, очень удивительно изображает Дюрер.
Да, уже вот это сильная иллюстрация. Да.
Очень сильно, где около этого корыта со свинями, да, со свиньями, вот, молится.
Да, не подходящее
место для молитвы.
Настоящее дно он нашел, и тут дошел до дна, и тут его вот... Видно, охватило это покаяние и прозрение какое-то.
Да, да, да. И тут он взмолился и понял, что вот отсюда уже только обратно дорога, только домой. Вот. Вот так вот очень интересно, покаянно изображает французский художник конца XIX века Пью де Шаван. Тоже такой, немножко другая эмоция, но тоже покаяние, такое смирение и полное вообще принятие, что вот, вот, вот это решение он, видимо, принял в себе, сын, да?
Вот ну, да, вот мне тоже кажется, что если там у Дюрера он только вот первый шаг делает к покаянию, здесь он уже вот принял то, что произошло, принял вот себя упавшего, да?
Да.
И думает о возвращении.
Да. И тоже такой интересный пейзаж, там тоже свиньи пасутся, здесь вот какой-то поверженный идол, потому что явно, так сказать, намек на то, что он ушел в какую-то языческую землю, да? От Бога и так далее, да, то есть не только, ну, это символизм, потому что Пью де Шаван, он представитель символизма, поэтому тут все символично, и свиньи, и поверженный идол, и вот эти вот, да, скудная земля, которая явно, так сказать, неплодородна, вот, и так далее, да, и вот это вот совершенно, да, иссохшее, так сказать, изнеможденное тело самого этого сына, который вот действительно свалившимися такими глазами, он понял, что... Да.
А вот камень, интересно, лежит, как идол какой-то.
Да-да-да, вот, ну, как бы...
Ножами, да.
Это вот символизм того, что он ушел не просто в какую-то другую землю, да, он ушел в землю идолов, да, где нет настоящего, настоящей веры, а есть идолопоклонство, да, то есть он изменил не только... там, отцу, да, но изменил Богу.
И давай к следующей картине, потому что у нас уже пару минут остается.
Вот. Следующий, вот это, собственно, кульминация, потому что это почти практически последняя картина, это Тиссо, который переносит эту притчу просто в современную ему обстановку, помещает ее на корабль, да, и здесь вот такой респектабельный господин, да, который обнимает совершенно вот этого нищего какого-то, да, человека, признав его за своего вот сына, который когда-то ушел. И тут старший сын такой респектабельный стоит, и вот его рядом жена, которая в ужасе смотрит, как это можно прикоснуться к такому грязному человеку. И даже сзади свиньи есть, то есть они тоже присутствуют практически во всех сюжетах, вот, которые прогоняют, да, там какой-то скот. Ну, ситуация
бытовая. Очень сильно то, что на корабле, то есть как да. Бушующему морю жизни, да, плывет этот корабль.
Да, да, да. И вот на этом корабле происходят вот такие сцены драматические.
Наталья нам пишет: главное нам, как блудным детям, вовремя прийти в себя и покаяться.
Да. Ну и закончим мы на таком современном художнике, вот, который вот, ну, как бы уже более схематично повторяет практически, да, Рембрандта. Вот. Ну, это для того, чтобы показать, что и сегодня, и в современном мире эта притча остается такой же актуальный.
Ага. Ирина, огромное спасибо. Уложились прямо почти минуту в минуту. Друзья, прощаемся с вами до следующей пятницы. Пишите нам в комментариях тоже, о чем вы хотите, о каких библейских сюжетах, что мы подготовили витраж. Мы все читаем и обязательно учтем ваши просьбы. Спасибо всем, кто откликнулся, кто слушал нас. Ну и прощаемся. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.